Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Судьба беженцев в России. Обычный узбекский верующий Абдулло. Отношение россиян к политическим партиям за полтора месяца до выборов. И экономика престижа. История призов по литературе и искусству. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Абдулло называет себя обычным мусульманином. Проблемы у него начались после того, как у себя на родине он решил стать аптекарем. В очереди на оформление документов, необходимых для регистрации небольшого бизнеса, он познакомился с предпринимателем, который дал ему несколько полезных советов. Обменялись телефонами. Вскоре Абдулло вызвали в управление внутренних дел и стали выяснять, давно ли он знает этого человека и что вообще знает о тех, кто посещает вместе с ним мечеть. История Абдулло довольно типична для Узбекистана, и таких, как он, беженцев сейчас немало. Мы продолжаем цикл бесед о судьбе беженцев в России. Гость студии – руководитель программы «Право на убежище» Института прав человека Лена Рябинина и узбек Абдулло. Абдулло, почему вы решили выехать из Узбекистана именно в Россию?
Ну, я в Узбекистане когда вот был. По религиозным мотивам, да, вот, мне вызывали там органов внутренних дел. И с одного знакомого, вот, у него там был номер моего телефона там, и после этого меня вызывали, и там выяснили, откуда, почему с ним встречался. Ну, я объяснил вот по своим бизнесам, вот, по коммерческим бизнесам, вот так. И, в общем, после этого меня отпустили, но через время опять меня вызывают, опять вот допросы там, год-полтора проходит, опять вызывают. Потом мне сказали, если с нами будете сотрудничать, мы у вас ничего не будем, вам зеленый свет, у вас там бизнес, там можете там все своими делами заниматься. Если другого вы выберете, ну, это уже вам грозит уже, не знаю, вы сами понимаете, что вам грозит. Вот.
Абдулло, вы постоянно говорите «они с ними», а кто это «они»?
Ну, органов внутренних дел.
Объясните, какого сотрудничества они хотели?
Ну, чтобы там своих вот друзей, там, ну, которые в мечеть ходят, вот, которые молятся, вот, от них сведения им подавать. Я сказал, как я могу вот своих знакомых, которые я знаю, они все обыкновенные мусульмане, вот, они совершают намаз, в мечеть ходят, вот. Против государства они ничего не делают, вот.
Абдулло, а что органы внутренних дел подозревают, или почему людей, которые ходят в мечеть, совершают намаз, но если не преследуют, то почему за ними вот так пристально присматривают?
Вы знаете, вот у нас таких, которые вот сотрудничают с этими органами мусульманин, так, день за днем увеличивается, да, вот, не знаю, вот, для чего они спрашивают, но они берут сведения, да, вот, через них, вот, они тоже меня хотели, вот, сотрудничать с ними, и вот для них я как будто должен был стукачом, там, на вред мусульмана, да, вот, ну, я категорически не согласен был, потом мне угрожали, если я не буду с ним сотрудничать, сказали, что есть способ, как мы тебя уже закроем, вот, выбирай путь, но я потом думал, что делать теперь, но у меня в головах мысль была, скорее всего, ну, оттуда выйти. И согласился с ним.
Насколько я понимаю, ислам все-таки это основная религия в Узбекистане. Это что, какие-то отдельные особые мечети? Это какая-то разновидность ислама, которую государство не принимает или по каким-то причинам преследует? Поясните, пожалуйста.
Такая сейчас ситуация, вот, обыкновенных вот мусульман он считает там какие-то экстремистами, там, ну, религиозные, которые там фанатами, там, или что, ну, хоть что придумается, да, вот.
Ира, я думаю, что я немножечко могла бы здесь объяснить, в чем дело. Как мне представляется, руководство Узбекистана видит в высокой религиозности, которая чем дальше, тем выше среди населения распространяется, причину, по которой население страны становится менее манипулируемым властями. Наверное, здесь какая-то достаточно простая зависимость существует, когда у человека есть какая-то своя система взглядов, свое мировоззрение. Он менее поддается промывке мозгов со стороны властей и оказывается менее, возможно, менее управляемым. Люди существуют в условиях практически полной безнадежности. Они не видят никакого просвета в своем будущем. Особенно же, когда образование, возможность доступа к каким-то и социальным, и культурным, и другим благам практически отсутствует, подавляющее большинство населения ударяется в религию. Растет уровень религиозности. И в этом росте религиозности, который, возможно, вызван вот безумной совершенно социальной, экономической, внутренней политикой руководства Узбекистана, это же самое руководство видит угрозу своему существованию, потому что, ну, я когда-то придумала шутку из серии черного юмора, что в Республике Узбекистан можно нынче верить только в одну форму ислама по фамилии Каримов. Мне кажется, что причина может заключаться в чем-то вот подобном, в том, что более высокий уровень религиозности, таковы хороши, приемлемы, неприемлемы религиозные взгляды, неважно, взгляды, которые, если человек их придерживается, то они в определенной степени определяют способ его жизни. И получается, что способ жизни определяет не руководство страны, которое желало бы и стремится контролировать все. А вот это вот какая-то система мировоззрения, неважно, соответствует она каким-то нормам или она не соответствует каким-то нормам, которые считают власти государства, условно говоря, терпимыми для себя. Они опасаются этого.
Спасибо, Лена. Абдулло, а у вас есть семья, родители, жена, дети? Вы с ними в Москве или нет?
Нет, нет, я в Москве один, они там, в Узбекистане.
Они это кто?
Родители в Узбекистане сейчас.
И с чем вы столкнулись в России?
Ну, когда я был вынужден там уехать с Узбекистана, там, ну, я приехал в Россию, сказать, берешь. Ну, когда я приехал потом со своими сам знакомыми, я узнал, что можно с этим там решить вопрос, ну, там, насчет убежища. И мне дали координаты от Елены.
А дальше начались приключения.
Да, Елена, да. С чем столкнулся Абдулло в Москве?
После того, как он подал ходатайство в Управление Федеральной миграционной службы о признании беженцем и назвал там адрес, по которому проживает, очень вскоре он был задержан нарядом, направленным органами внутренних дел именно по этому адресу. Причем, что интересно, этот адрес он не называл больше нигде. Начался стандартный первый этап экстрадиционной проверки, и прокуратура того района, где это происходило, затребовала из Узбекистана там, подтверждение розыска, а также документы о том, в чем же, собственно говоря, его обвиняют. Получив эти документы, прокуратура обнаружила, что по ним вообще невозможно установить, что именно вменяется этому человеку, в причастности, какой религиозной организации его обвиняют, и оснований для дальнейшего лишения его свободы нет. Он был освобожден через 48 часов, но с розыска не снят. И через несколько месяцев ровно такая же ситуация уже в другом районе Московской области повторилась. Он опять провел 48 часов под стражей, опять такой же формулировкой был освобожден, формулировка простая, что в представленных инициатором розыска документах отсутствуют сведения о названии организации, виде, направлению деятельности и прочее, поэтому невозможно сопоставить это с тем, что является наказуемым по российским законам. Его опять освободили, но не успел он уехать из того подмосковного города, где это все происходило, как представители того же самого отделения органов внутренних дел подъехали к нему и на этот раз выразили сомнения в подлинности его документов, удостоверяющих личность, хотя обязаны были проверить их за те 48 часов, что он содержался в изоляторе временного содержания. Ну, в результате, опять же, вмешательства нашего в эту ситуацию удалось избежать плохого расклада и снова ненадолго, потому что буквально через несколько дней, когда мы с ним были в одном из районных судов города Москвы, где рассматривалась жалоба на отказ в признании его беженцем, в зале судебного заседания оказался очень странный человек, который проявлял интерес только к нему и задавал крайне провокационные вопросы, которые как-то не оставляли сомнений в ведомственной принадлежности этого человека. Ну, пришлось проводить Абдуллу до дома, потому что были серьезные опасения, что в отношении него могут быть совершены какие-то противоправные действия.
Абдулло, что вы почувствовали, когда к вам в первый раз пришли представители правоохранительных органов России?
Ну, естественно, я знал, что у меня розыск, но когда мне они требовали документы, там посмотрели, и там по документам, вот, что я такой Абдуллах, по такой-то фамилии, вот, они мне сказали, что вы в розыске международном. А как они пришли, я уже не знал, как дальше мне будет. Ну, меня забрали туда в отделение, да, и после этого вот сейчас узнали, что прокурор там отправил, ну, в Узбекистан запрос, что у меня там с российскими статьями она не совпадает. Еще первый раз меня когда задержали, у меня был испуг, там я не знал дальнейшее, что будет. Ну, слава Аллаху, там уже после этого уже все наладилось.
Абдулла, когда вы ехали в Москву, вот ехали в Россию, о чем вы мечтали? Как вы себе представляли свою жизнь?
Я когда с Узбекистана выехал, ну, я думал, как-то некоторое время провожу здесь, в России, может, все затихнется там, думал, в Узбекистане, все про меня забудут, но после этого я думал, я вернусь. Ну, ситуация так была, но после этого они мне даже на розыск дали, теперь уже мне возвращаться туда уже нельзя.
А чем вы намерены заниматься в России?
У меня есть работа, я пока работаю. Ну, конечно, трудно сейчас, там у меня розыск, каждый проход я проезжаю, там милиция вдруг остановит, опять мне проблемы, думаю уже, какие ответы им давать. Ну, сейчас, знаете, после вот этих двух задержаний у меня уже все документы нормально, все нормально. Когда вот второй раз, когда тоже задержали, мы все нормально было, после этого они меня все равно они закрыли, ну, на 48 часов, дальше что будет, я не знаю, дальнейшая моя судьба.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. У микрофона Ирина Лагунина. Всю первую половину часа сегодня беседа из цикла «Судьба беженцев в России». Гости студии – руководитель программы «Право на убежище» Института прав человека Лена Рябинина и Абдулло, решивший искать убежище в России от узбекских властей. Господа, я хочу предложить послушать репортаж нашего корреспондента в Дании Сергея Джаняна о том, как датское правительство относится к тем, кто вынужден был приехать на территорию этого государства.
Знакомиться с датским обществом беженец начинает еще во время пребывания в лагерях Красного Креста, пока его просьба о предоставлении убежища рассматривается миграционным ведомством. Обитатели лагерей имеют возможность записаться на языковые курсы, их возят на бесплатные экскурсии по датским музеям и другим достопримечательностям, а порой в гости к беженцам приезжают датские знаменитости. Так, пока ему позволяло здоровье, с лекциями в лагерях Красного Креста многие годы выступал популярный в стране бывший премьер-министр Дании Анкер Йоргенсен. Однако по-настоящему процесс интеграции беженцев в датское общество начинается только с момента, когда он получит разрешение остаться в Дании. Вместе с видом на жительство беженец, теперь он полуофициально именуется Нью-Денска, новый датчанин, получает номер гражданской регистрации, необходимый любому жителю Дании при обращении в различные государственные органы и учреждения, а также карту медицинского страхования, которую следует предъявлять при посещении врача или больницы. Кроме того, если новый датчанин еще не говорит по-датски, а так оно чаще всего и бывает, то государство предоставляет ему помощь устного переводчика во многих ситуациях, связанных с контактом с муниципальными властями или другими госорганами. Знание языка в Дании придает первоочередное значение, и обучение ему приравнивается к работе. Согласно закону, муниципальные власти обязаны предоставить беженцу возможность начать изучение датского языка в течение месяца с момента подачи им заявления. Обучение бесплатное, но срок его ограничен 3-летним периодом. При этом учебу в языковом центре можно совмещать с работой, профессиональной практикой и другим образованием, говорит датский социальный работник Хеле Йоргенсен.
Существует три типа программ по датскому языку и обществоведению. Программа DP1 разработана для иностранцев, не владеющих чтением и письмом на своем родном языке. Целью обучения является выработка элементарных навыков общения на датском языке, достаточных для поисков неквалифицированной работы, с тем, чтобы люди могли себя обеспечивать и налаживать социальные контакты. Прохождение более сложной программы DP2 позволит учащимся овладеть датским языком на уровне, достаточном для общения на работе и в повседневной жизни, а также посещение различных курсов наравне с датчанами. И, наконец, языковая программа DP3 предназначена для иностранцев с законченным высшим образованием, либо имеющим высокую учебную или профессиональную квалификацию. Это могут быть, к примеру, юристы или врачи. Во все образовательные программы, помимо уроков датского языка, включены занятия, посвященные датской культуре и тому, как устроено датское общество. Изучаются такие темы, как государство всеобщего благоденствия, равноправие полов, основы демократии, рынок труда и поиски работы.
Лицам, имеющим статус беженцев, муниципальные власти предлагают вводную программу в форме контракта по интеграции. Интеграционный контракт – это юридически обязывающий договор, содержащий план деятельности на первые 3 года пребывания беженца в Дании. Цель подобного контракта – сделать новоприбывшего активным членом датского общества как можно скорее и обеспечить ему возможность содержать себя самому. В договоре, составляемом беженцем совместно с работником муниципалитета, определяется список видов деятельности, которые помогут новому датчанину в осуществлении его планов, будь то получение образования, открытие бизнеса или наем на работу. В качестве составной части интеграционного контракта беженец обязан подписать декларацию об интеграции и активном гражданстве, информирующую его о ценностях и правилах датского общества, а также о том, что общество ожидает от своего нового члена. Интеграционный контракт рассматривается как инструмент для адаптации иностранца в датское общество, и муниципалитет постоянно контролирует его выполнение и содержание. По мере того, как у нового датчанина появятся новые квалификации, опыт или изменятся цели на будущее, он может предложить внести изменения в деятельность, оговоренную в контракте.
Если беженец, участвующий во вводной программе, не может достаточно быстро найти себе работу, то он имеет право на специальную финансовую помощь, так называемое пособие на обустройство. Необходимым условием для получения пособия является участие иностранца в деятельности, оговоренной интеграционным контрактом, а также доступность на рынке труда. Говоря иными словами, получатель помощи должен показать представителям муниципалитета, что он активно ищет работу и примет любое предложение о работе, если таковое поступит. В противном случае муниципалитет может прекратить выплату финансовой помощи.
Говорит датский социальный работник Хелле Йоргенсен. Показателем успешной социальной адаптации иностранцев может служить получение ими датского гражданства. Беженцы, а также лица без гражданства, должны прожить в Дании не менее 8 лет, прежде чем они смогут обратиться соответствующим ходатайством в органы власти. При этом для получения гражданства необходимо удовлетворять весьма жестким критериям, установленным датским парламентом. Соискатель обязан владеть датским языком на уровне программы ДП-3, а также иметь широкие познания в датской культуре и истории для сдачи экзамена на гражданство. Кроме того, будущий обладатель датского паспорта должен иметь работу, не получать общественных пособий в течение 4 из последних 5 лет и не иметь невозвращенных долгов государству. Если же иностранец был ранее осужден за совершение тяжкого преступления, он никогда не сможет стать гражданином Дании.
Рассказывал наш корреспондент Дании Сергей Джанян Абдулов. И что вы по этому поводу думаете?
Если в России был, тоже было такое, то это прекрасно было бы.
Лена, а для вас этот репортаж был, ну так скажем, репортажем с другой планеты, учитывая то, с чем вы сталкиваетесь в России?
Он не был репортажем с другой планеты, потому что достаточно много из моих подопечных через Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев уже переселены в безопасные страны, в том числе в Данию, Швецию, Соединенные Штаты, в разные государства, которые принимают лиц, признанных УВКБ ООН, нуждающимися в международной защите. Но я хотела обратить внимание на самые-самые первые слова в этом репортаже, в которых говорилось о том, что во время нахождения в лагерях для беженцев, искатели убежища имеют доступ к тому-то, тому-то, к ним и прочее, прочее, прочее. Речь идет не о том, если примерять ситуацию на Россию, к чему именно имеют доступ искатели убежища, к чему они не имеют. Речь идет о том, что вот такие лагеря или центры для беженцев – это самая острая проблема, с моей точки зрения, для искателей убежища в России. Потому что единственный центр для иностранных граждан, для беженцев и лиц, ищущих убежище, которые существуют на территории России, это в Пермском крае, в городке Очор. Но там не то, что гастролях знаменитостей с концертами, которые могли бы смотреть или слушать, искатели убежища, речь не идет. В общем, достаточно грустные условия существования там. И находится это, вот я сказала, в Пермском крае. Ни в Москве, ни в Московской области, ни в Санкт-Петербурге, ни на Урале. Ни в каких регионах, куда приезжает основной поток беженцев, ну, хотя бы даже из стран бывшего СССР, они составляют основную массу искателей убежища, ничего подобного нет, и проблема обеспечения безопасности искателя убежища во время рассмотрения его ходатайства миграционными органами России – это проблема номер один.
Лена, вы заговорили о безопасных странах. Давайте вернемся к той истории, которую мы продолжаем отслеживать в этой программе, а именно история Абдулхакова. Это еще один узбек, который исчез с улицы Москвы. В прошлый раз мы говорили о том, что он все еще содержался в СИЗО в Таджикистане. Как обстоят дела сейчас?
Ну вот, по сведениям, на вчерашний день он продолжает оставаться там, и как это ни странно и, может быть, даже не цинично звучит, это хорошо, что человек все еще в Таджикистане, Мураджон Абдулхаков, что он не выдан таджикскими властями узбекской стороне, потому что если бы эта выдача, не дай бог, произошла, то он наверняка был бы и совершенно несправедливо осужден на огромный срок лишения свободы, и вообще, если бы еще и дожил до приговора после всего, что с ним происходило. Никакой информации о том, что именно предпринимают российские власти для его возвращения в Россию, а вернуть его в Россию предписал Европейский суд, никакой информации об этом у нас нет. И я думаю, что вряд ли мы ее сможем получить у уполномоченного Российской Федерации при Европейском суде Георгия Олеговича Матюшкина или в его офисе, поскольку на такие вопросы они отвечают, все коммуникации проходят только через Европейский суд. Поэтому в настоящее время мы стараемся хотя бы периодически получать подтверждение того, что Мураджон Абдулхаков все еще в Душанбе. И, естественно, быть наготове к тому, чтобы, когда он прилетит, когда его привезут в Россию, встретить его и постараться обезопасить его нахождение здесь. А он, между прочим, тоже искатель убежища. Вот и вся квази-безопасность, в которой находится в России искатель убежища.
Спасибо. В беседе принимали участие руководитель программы «Право на убежище» Института прав человека Лена Рябинина и узбек Абдулло, решивший искать убежище в России от властей собственной страны. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Итальянская оперная певица Чичилия Бартоли в «Поверх барьеров» специально для Радио Свобода. Я не верю, что есть национальная музыка или интернациональная. Я верю в могущество музыки, говорит певица. Интервью с ней вы сможете услышать в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Мировые лидеры приветствовали сообщение о смерти свергнутого ливийского диктатора Муаммара Каддафи. Новые ливийские власти в четверг сообщили, что Каддафи был убит при попытке бегства из города Сирт, занятого войсками Национального переходного совета Ливии. Тело бывшего диктатора доставлено в город Мисурата. В Мосгорсуде присяжные заседатели признали Аслана Черкесова виновным в умышленном убийстве футбольного болельщика Егора Свиридова. Согласно решению присяжных, снисхождение Черкесов не заслуживает. Пятеро других подсудимых признаны виновными в хулиганстве и нанесении легких телесных повреждений. Мэрия Москвы вновь отказалась согласовать митинг оппозиции на Триумфальной площади в защиту свободы собраний. Президент России Дмитрий Медведев предостерег руководителей республик бывшего Советского Союза от противопоставления своего народа другим. В качестве примера Медведев привел Грузию, где, по его словам, подобное противостояние из холодной фазы переросло в открытую войну. С этими заявлениями Медведев выступил на встрече со студентами МГУ. В Белоруссии в четверг разбился вертолет пограничной службы. Погибли 5 человек. Катастрофа произошла в Поставском районе Витебской области. Погибшие 2 пилота и 3 журналистов, члены съемочной группы телерадиокомпании «Союз». В Афинах, столице Греции, 1 человек погиб в результате столкновения между 2 группами участников демонстрации протеста против правительственных мер жесткой экономии. Всего в столкновениях, в которые вмешалась полиция, пострадали около 70 человек. Государства еврозоны пока не пришли к согласию по вопросу о выделении нового пакета финансовой помощи Греции размером в 109 миллиардов евро. В проекте решения саммита ЕС говорится, что решение по этому вопросу будет принято до конца ноября.
Радио «Свобода», у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Отношение россиян к политическим партиям за полтора месяца до выборов. И экономика престижа. История призов по литературе и искусству. Каковы рейтинги российских политических партий за полтора месяца до выборов в Государственную Думу? Данные разных социологических компаний несколько различаются между собой. Несомненно, однако, одно. На сегодняшний день голосовать за демократическую оппозицию готовы лишь очень немногие россияне. В чем причина такой ситуации, по мнению социологов и политологов, рассказывает Вероника Баде.
Фонд «Общественное мнение» регулярно задает россиянам такой вопрос. Если в декабре этого года вы примете участие в выборах в Государственную Думу, то за какую партию, скорее всего, проголосуете? Речь пойдет об опросе, проведенном 8-9 октября по всероссийской репрезентативной выборке среди 3000 человек. Статистическая погрешность данных не более 3%. Заказчик исследования – администрация президента России. Слово ведущему аналитику ФОМа Григорию Кертману.
Рейтинги российских партий выглядят следующим образом. «Единая Россия» – 41%, «Компартия» – 11%, «Либерально-демократическая партия» – 10%, «Справедливая Россия» – 5%, «Патриоты» и «Яблоко» – по 1%, «Правое дело» – меньше 1%. Ну и, естественно, какое-то количество людей заявляет, что испортят бюллетени – это 1%, не пойдут на выборы – это 16%. Это не значит, что 16% не пойдут. Не пойдет, конечно, гораздо больше. И 14% затруднившихся с ответом.
А что происходило с этими рейтингами в последнее время? Какая динамика наблюдалась?
Если говорить о короткой дистанции, там месяца, то никакой значимой динамики обнаружить невозможно. Если взять длительный отрезок времени, ну, допустим, годичный, да, то существует тенденция к снижению рейтинга «Единой России» долгосрочная. Ну, скажем, год назад ее рейтинг был примерно на 10 пунктов выше, чем сейчас. Существует очень слабо выраженная тенденция к росту и ЛДПР, и Компартии. Немножко растет доля затруднившихся с ответом, не определившихся в своих электоральных представлениях.
При этом рейтинги партий, представляющих демократическую оппозицию, остаются, как я понимаю, на прежнем уровне?
Да, они остаются практически неразличимо низкими.
Отмечает социолог Григорий Кертман. Аналитический центр Юрия Левады, опросы, посвященные рейтингам партий, проводит за свой счет и по своей инициативе по репрезентативной всероссийской выборке среди 1600 человек. Статистическая погрешность не превышает 3,4%. Последние замеры были сделаны 1-2 октября. Вопрос звучал так. Если бы выборы в Думу прошли в ближайшее воскресенье, за какую партию вы проголосовали бы? 59% опрошенных назвали «Единую Россию», 18% КПРФ, 9% ЛДПР. Партия «Правое дело» набрала 2% голосов, «Справедливая Россия» чуть меньше 7%, «Яблоко» и «Патриоты России» по 1%. Вот комментарий Алексея Левинсона, руководителя отдела социокультурных исследований Центра.
Партии правые, партии с либеральной программой имели свой звездный час очень давно. Но тогда, когда страна шла путем демократических преобразований, и казалось, что эта дорога приведет нас к благоденствию и очень быстро. Дорога эта была, очевидно, не совсем той, о которой мы думали. Привела она нас не тем результатам, которые ожидались, а к таким, которые разочаровали очень и очень многих. И вот с тех, собственно, пор партии либерального толка, у нас их, в общем, более-менее две было, они стали терять свою популярность. Ну и, кроме того, они мало что сумели сделать, чтобы удержать своих избирателей. И самое главное, чего они не сумели сделать, это найти какие-то новые слова, новые идеи, новые концепции развития для страны в целом, чтобы предложить их избирателю в изменившихся условиях. В общем, мои собственные исследования, качественные, говорят о том, что в России есть и никуда никуда не делся большой слой людей, которые являются, ну, говоря старым языком, идейными людьми, теми, кто хотели бы, чтобы жизнь улучшалась в стране, не имея в виду свой собственный материальный интерес, а имея в виду именно интересы страны в целом. И эти люди в палитре нашей партийно-политической ищут и пробуют различные партии, различные сочетания. Я неоднократно видел, как одни и те же люди мигрируют из партии «Яблоко» в КПРФ, из КПРФ в ЛДПР, из ЛДПР там к правым и так далее. И это вовсе не те, кто бегает, ища более теплого места. Это те, кто пробует, ну, кто же готов действительно разделять вот такие идеалы и такие цели. Такие люди есть, а вот партии для таких людей нет.
Это был социолог Алексей Левинсон. О причинах нынешнего положения российской оппозиции размышляет доктор философии Николай Розов, руководитель Центра социальной философии и теоретической истории при Институте философии и права Сибирского отделения Российской академии наук и Новосибирском государственном университете.
То, что оппозиция, особенно несистемная, получает такую малую поддержку, ну, особенно удивительного в этом нет. Здесь много факторов. Это, понятно, и отлучение этой оппозиции от широкой аудитории, прежде всего вот масс-медиа, центральные телевизионные каналы. И второй очень важный фактор – то, что называется ресурсным монополизмом, и они действительно отлучены еще и от решений, от организационных и финансовых ресурсов, а именно с помощью них можно каким-то образом решать проблемы, скажем так, массового избирателя. Поскольку они ждут это от власти, которая собрала все эти ресурсы монопольным образом под себя, то, соответственно, и большую поддержку до сих пор получает власть.
Но это, что называется, внешняя причина. А есть ли причины внутренние, существующие внутри самой оппозиции?
Конечно же, здесь играет роль и то, что лидеры не могут договориться между собой. Это давнишняя проблема демократов. Но также, на мой взгляд, есть определенный интеллектуальный дефицит. То есть то, что предлагает несистемная оппозиция, это не соответствует чаяниям массового избирателя. Никак не связано с решением повседневных жизненных проблем. И вот связать эти повседневные жизненные проблемы с идеалами свободы, честных выборов, сменяемости власти, разделения властей и так далее, вот это большая трудная задача.
Говорил доктор философии Николай Розов. А вот мнение Кирилла Рогова, ведущего научного сотрудника Института экономической политики.
Мне кажется, что совершенно невозможно говорить о результатах выборов и перспективах оппозиционных партий на выборах, если у нас нет выборов и также практически нет оппозиционных партий, во всяком случае допущенных к выборам. В этом смысле я даже не заглядываю в эти рейтинги. На самом деле нет политической дискуссии открытой, нет политической конкуренции открытой. И это все какие-то ложные кривые отражения чего-то несуществующего, на мой взгляд. Вопрос про выборы только один. Это, с одной стороны, уровень фальсификаций, уровень раскола в элитах, как бы уровень недовольства местных элит центральным руководством, который будет проявляться в масштабных утечках про фальсификации.
Но фальсификации фальсификациями, а такие партии, как «Яблоко» или «Правое дело», а ранее «СПС», в общем-то, больших процентов не набирали, по данным того же Левада-центра. Чем вы объясняете низкую популярность практически всех партий, кроме партии власти?
Это не партии в прямом смысле, да, они все являются как бы допущенными игроками, а партия власти является такой некоторой инерционной данностью. Если бы коммунистическая партия или ЛДПР, вернее, даже не ЛДПР, как партия, а талантливый Владимир Вольфович, если бы они сыграли сегодня в оппозиционность реальную, они бы имели бы при этом доступ к аудитории, они бы взлетели потрясающе. Если им выступить с некоторой реальной повесткой, повесткой там коррупции, ментовского беспредела, вот если все это запустить, то они легко могли бы вырваться вперед, просто в этом случае они бы не получили эфира и не получили бы вслед за этим место в Думе. Это так организована управляемая демократия, такая фиктивная демократия, но это именно ее политическое устройство, это не реальный политический процесс в обществе.
Так думает политолог Кирилл Рогов. Есть ли у российской внепарламентской оппозиции шансы преодолеть нынешнюю ситуацию? Об этом доктор философии Николай Розов.
Шансы небольшие в обозримом периоде времени, но это не означает, что нужно ждать, сидеть сложа руки. Нужно просто готовиться к тем временам, когда шансы эти снова увеличатся. Скорее всего, правы вот те аналитики, которые говорят о назревании кризиса, это всегда означает и делегитимацию центральной власти. Это дело и ответственность и оппозиции, и интеллектуалов таким образом переформатировать свои политические идеалы, чтобы они были и понятны, и стали нужны людям. Механизмы демократии сейчас на самом деле волнуют очень немногих, и это понятно. Нужны плоды. А вот эти плоды, они пока сомнительны и ждут хорошего в основном не от демократии, а от власти, как обычно, от хорошего царя, от того, что наверху все решат. Вот довести до массового избирателя, что наверху, независимо от них, ничего доброго не решат, что нужны все равно вот эти механизмы, это, конечно же, ответственность оппозиции и интеллектуалов.
Таково мнение философа Николая Розова. Заметим, что в целом россияне не отрицают необходимости существования оппозиции в обществе. Подавляющее большинство опрошенных Левада-центром регулярно заявляют о том, что оппозиция стране нужна. При этом почти половина граждан полагают, что значительных оппозиционных партий и движений в стране сейчас не существует.
Подробнее на эту тему Вероника Баде расскажет в программе «Общественное мнение» в ближайшее воскресенье. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Наиболее знаменитые премии известны каждому. Нобелевская и Букер за литературу, премия Оскара и Каннского фестиваля за кинофильмы, Пулитцеровская премия в журналистике, Эмми и Грэмми за музыкальные виды искусства и так далее. Но, начиная с середины XX века, число различных призов и наград и их влияние на общество и культуру разрослось до беспрецедентных размеров. Справочник «Награды, премии и призы» распух до 2 томов размером с телефонную книгу каждой, содержащих более 2000 страниц. Чем объяснить этот феномен, рассказывает Марина Ефимова.
Что может быть нелепее соревнования по литературе? Это же не спорт, где у всех одинаковая дистанция, которую надо пробежать, или одинаковая высота, на которую надо прыгнуть. Даже в спорте, в тех видах, где есть элемент искусства, в художественной гимнастике, фигурном катании, решение судей всегда ставится публикой под сомнение. А тут литература. И все же. Почему в V веке до нашей эры в Греции собирались тысячные толпы на фестивале в Аттике? Шли из окрестных городов, сидели в театрах по нескольку дней кряду, глядя пьесу за пьесой, слушая выступления поэтов и музыкантов, чтобы выбрать победителя, любимца Аполлона, и увенчать его лавром. Почему боги завидовали смертным певцам? Потому что состязались с ними. Почему кардинал Ришелье в Париже XVII века учредил Верховный суд литературы? Почему нас так волнует состязание 2 деревенских певцов в рассказе Тургенева? Любопытно, что в новейшей истории литературные и вообще культурные состязания возродились одновременно с Олимпийскими играми. Игры возобновились в 1896 году, а в 1895 Альфред Нобель завещал свое состояние на учреждение Нобелевской премии. Первая премия по литературе была присуждена в 1901 году, и журналисты окрестили новшество культурными Олимпийскими играми. Об этой начальной стадии индустрии призов и наград участник нашей передачи, автор книги «Экономика престижа», профессор университета Penn State University Джеймс Инглиш.
Нобелевская премия произвела фурор и пленила воображение публики во всем мире. Появилось нечто вроде нобелевской зависти. Как, говорили в других странах, Швеция будет присуждать премии, а мы нет? И во Франции в 1903 году были учреждены сразу 2 премии – Гонкуровская и Фемина. В Америке в том же 1903-м газетный магнат Джозеф Пулитцер выделил фонд на учреждение премии по литературе и журналистике. В начале 30-х открылся Венецианский кинофестиваль, в 42-м – Оскар, в 46-м – Каннский фестиваль. В 39-м учредили Сталинскую премию в Советском Союзе. И весь 20 век отовсюду раздавались крики: «Минуточку, а где премия за архитектуру? и появлялась премия Притцкера. А где премия писателям-женщинам? И появлялась оранжевая премия в пику, учрежденному в 68-м году Букеру.
Вакханалия премий шла волнами и идет до сих пор. Росли, как грибы, призы Грэмми, Эмми, Тони, Пибоди, Полар, Оранж, Русский Букер и так далее, и так далее. Сейчас, пошутил писатель Гор Видал, литературных призов больше, чем писателей. Кинофестивалей проходит в мире по 1000 в год и выдается 9000 призов, одних Оскаров 37. Каждый день в году какой-нибудь классический пианист получает золотую медаль. А в поп-музыке Майкл Джексон, например, получил за 20 лет 240 призов по одному в месяц. Сфера призов расширяется до анекдотического уровня. Есть приз за искусство татуировки и за фотографии пищевых продуктов. Есть приз лучшей вышивальщицы, непременно жительницы Онтарио, не старше 40 лет. Кинорежиссер Вуди Аллен зло пошутил, что предвидит приз Адольфа Гитлера название лучшего фашистского диктатора. В этом фантастическом количестве и многообразии призов есть не очень точный, но очень существенный ориентир – престижность награды.
Приз считается престижным, если в его жюри вовлечены люди с высоким профессиональным статусом. Администрация призов платит судьям за их труд и время, ведь, скажем, судьям литературных призов надо прочесть за 3 месяца 100 книг, 30 тысяч страниц, съездить в другой город или страну, подготовить речь на вручение приза. А судьям архитектурных конкурсов приходится объехать все страны, где есть работа архитектора, номинированного на приз. Гонорары ни в коей мере не оплачивают огромную затрату их сил и времени. Все судьи, как правило, люди обеспеченные и очень занятые. И если они соглашаются войти в жюри приза, то уж точно не по меркантильным соображениям. Многие чувствуют свой долг перед художниками, которых они ценят, или перед традицией. А кроме того, причастность к престижному призу добавляет веса и их послужному списку. Это, по терминологии экономистов, умножает их культурный капитал.
В истории конкурсов и призов были попытки добиться престижа с помощью денег. Но оказалось, что тут даже большие деньги мало что решают.
Самая известная история Теда Тернера, телевизионного магната, учредившего приз «Завтрашняя премия» за лучшую неопубликованную рукопись романа, то есть приз безвестному писателю. Тернер надеялся этим призом сделать автора знаменитым, с тем, чтобы после публикации его роман принес деньги издательству Тернера. Приз был большой — $5000 за рукопись. Кроме того, Тернер собирался платить судьям по $10000 каждому, неслыханные гонорары. Но все обернулось полной неудачей. Критик Джонатан Ярдли, участник жюри Пулитцера и National Book Awards, возмущенно писал в газете: «Тернер думает, что литераторы одержимы деньгами так же, как выпускники Вортонской школы бизнеса и готовы на что угодно ради $10000». Тернер не понимал, что организатору приза самому нужна некая культурная репутация и культурные связи. А у него не было ничего, кроме денег.
Не стоит думать, что деньги вообще не играют роли в индустрии призов. Бюджет приза огромен, но награда призеру в этом бюджете составляет хорошо, если десятую часть. Вот пример. Победитель фортепианного конкурса имени Ван Клиберна получает $20000, а само проведение этого ежегодного конкурса стоит больше $3 миллионов. Фонды призов тратятся на администраторов и судей, на традиционный банкет в честь победителя, на пресс-секретаря, на создание условий для журналистов, поскольку любому призу необходимо внимание прессы.
Неопытные филантропы часто не учитывают огромных административных расходов в индустрии призов. Вот почему сейчас призы чаще всего содержат множество спонсоров, даже фестивали, хотя у них есть доход от продажи билетов публике. Венский театральный фестиваль 99-го года оплачивали 29 корпораций, 25 рекламных фирм, 16 государственных учреждений и 5 общественных организаций. Конкурс Ван Клиберна в 1993 году поддерживали 57 корпораций, 31 фонд, многочисленные индивидуальные спонсоры и несколько государственных агентств. Индустрия призов полна добровольцев и людей, работающих за мизерную оплату, и в большой степени зависит от дружеских и профессиональных услуг. И все же, хотя число призов растет, мы каждый год видим множество призов, разорившихся и умирающих.
Книги «Экономика престижа» приводятся цифры роста культурных состязаний и премий. С 1950 по 70-е годы число культурных призов в мире увеличилось в 5 раз. С 1970 по 1990 еще вдвое. Причиной этой новой волны считают, среди прочего, рост доли так называемого культурного капитала и культурной экономики в общей экономике развитых стран. Профессор Инглиш относит интенсификацию культурной состязательности к борьбе за влияние в этой относительно новой культурной экономике, к борьбе за право определять ценности, которые сами по себе не очевидны. История современных призов за литературу и искусство полна скандалов и началась со скандала. Первая Нобелевская премия по литературе была присуждена французскому поэту Сюлли Прюдому. И культурный мир возопил: «Почему не Льву Толстому?» Члены Нобелевского комитета знали, конечно, что Толстой – принципиальный противник наград за литературу. Возможно, они боялись его отказа, боялись начать с конфуза и начали со скандала. С тех пор перед каждым вручением Нобелевской премии по литературе газеты публикуют список писателей, которых весь мир признает гениями, но которых не удостоили премии. Их обделенность премиями не принижает их значения, наоборот – является лишним подтверждением их истинного величия.
Призы всегда окружены скандалами. Вечно циркулируют слухи о том, что в выборе призера сыграла роль политика, идеология, религия или внутренняя дипломатия профессиональных гильдий. Сама идея призов действительно смешивает оценку чисто художественного мастерства с негласными идеологическими требованиями, гуманности идеи автора, этической приемлемости его взглядов для современного общества, отсутствия у него политического экстремизма. Роману Хемингуэя «По ком звонит колокол» не дали Пулитцеровскую премию в 1941 году из-за политических взглядов автора. Скандалы вокруг призов – инструмент балансировки, способ напомнить публике, что искусство не измерить такой грубой меркой, как конкурс и премия.
Но скандал скандалу рознь. И профессор Инглиш считает, что один из них – скандал вокруг романа писательницы афроамериканки Тони Моррисон «Возлюбленная» начал разрушение всей призовой системы. Роман этот, очень талантливый, был номинирован на премию National Book Awards в 1987 году. Однако получил премию не он, а роман «История Пака» писателя Ларри Хейнемана. Многие читатели были недовольны этим выбором, но больше всех возмущались коллеги и друзья Тони Моррисон, литераторы-афроамериканцы. И они направили открытое письмо в газету «Нью-Йорк Таймс», которое подписало 48 человек. Они писали:
«Не присудить ни одной серьезной премии такой выдающейся писательнице, как Тони Моррисон, или большая оплошность, или опасная причуда. Такие премии, как «Национальная книга» и «Пулитцер», краеугольные камни в репутации американского писателя. Только они могут удостоверить ценность творчества и канонизировать имя автора».
В конце послания защитники Моррисон писали, что не намерены влиять на решение жюри, а хотят просто отдать должное замечательному писателю. Неизвестно, таковы ли были их действительные намерения, но через полгода роман Тони Моррисон получил Пулитцеровскую премию, а премия «Национальная книга» была полностью реорганизована.
Письмо в «Нью-Йорк Таймс» вызвало во многих культурных американцах ощущение неправомочности поступка друзей Тони Моррисон. Они нарушили чрезвычайно важные правила игры. Никто не должен требовать награды за произведение искусства. Никто не должен ее просить или выторговывать. Приз – это подарок, а не оплата или возмещение. Друзья Моррисон показали, что относятся к призам слишком серьезно. Они откровенно признали важность официальной награды как меры определения места писателя в литературе. Это ложный и опасный подход, потому что ценность писателя и художника определяется не призами, а загадочными решениями множества безвестных судей и проверяется только временем.
Однако с Соблазн велик, тем более, что призы и премии почти во всех сферах культуры практически стали профессиональной рекомендацией.
Это правда. Призы стали валютой в культурной экономике. Обладателю приза легче получить университетскую должность, грант или стипендию, потому что эта рекомендация признается всеми работодателями в культурной сфере.
Погоня за призами имеет под собой основание, если признать наличие литературного рынка, пишет Луи Минант в статье «Глобальная экономика литературы». Рынка, на котором статус и престиж – это культурный капитал писателя, приносящий проценты. Искусство, пишет Минант, не получает награды на небесах. Награда – одна из тех вещей, которые принадлежат кесарю. Тут, правда, нельзя не вспомнить новеллу Айзек Деннисон «Пир Бабетты». Гениальный шеф-повар в изгнании, Бабетта тратит все свое небольшое наследство на то, чтобы приготовить для спасших ее деревенских стариков пир – шедевр, который потряс бы парижских гурманов. И только одна старушка, несостоявшаяся певица, понимает и жертву, и триумф Бабетты, и говорит ей со слезами на глазах: «Это не важно, что здесь никто не оценил твоего искусства, Бабетта. Ангелы на небесах встретят тебя своими ангельскими трубами».
Об истории призов за литературу и искусство рассказывала Марина Ефимова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час «Поверх барьеров» выходит в четверг в 23, а в пятницу в 6 часов и в 2 часа пополудни по московскому времени. Слушайте радио «Свобода».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора. Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Думаю, что люди действуют правильно. Нужно поставить.
Проводятся аналогии с периодом Брежнева. Они бессмысленны.
Наша месть будет грозной.
Полицейские попытались задержать режиссера Александра
Сатурова. Крушение самолета Як-42 привели действия одного из пилотов. Он затормозил на взлете.
Президент Саакашвили почти сразу подписал указ о лишении гражданства.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285, 9795 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».